Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є нашою інформаційною боротьбою, боротьбою родичів політв'язнів за звільнення наших рідних з застінків Кремля. Ви нам допомагаєте тим, що слухаєте наші програми і знаєте про цю проблему. Біля мікрофону Ігор Котелянець та Наталя Каплан. Також нам допомагають редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Юлія Соганчі та відеоредактор Ярослав Федоренко. Тема нашої сьогоднішньої програми – звільнення Ернеста Аметова. Ми будемо сьогодні говорити про це з його адвокатом Айдером Азаматовим. Це дуже-дуже цікава історія про політв'язня Кремля. Це вперше взагалі, коли політв'язень Кремля отримав виправдальний, да, не вирок, а виправдальне рішення суду. І вже сьогодні стало відомо про те, що його вже оскаржує кримський прокурор. Дуже цікава історія. Скоро дізнаємося, що ж там відбувається, як взагалі таке можливо. Прошу довідочку.
Ернест Аметов. Кримський татарин, батько двох дітей, політв'язень. Був заарештований російськими силовиками 11 жовтня 2017 року разом з п'ятьма іншими кримськими татарами у місті Бахчисарай. Аметова та інших затриманих звинувачували в участі у місцевому осередку Хізбут-Тахрір. Організація вважається в Росії терористичною, згідно з рішенням Верховного суду Російської Федерації від 2003 року. В Україні діяльність Хізбут-Тахрір не є забороненою. 16 вересня Ростовський суд виправдав та звільнив з-під варти одного з обвинувачених у так званій справі Хізбут-Тахрір, а саме Ернеста Аметова. Решта семеро обвинувачених отримали терміни від 13 до 19 років колонії суворого режиму.
З нами сьогодні обговорювати долю Ернеста Аметова буде його адвокат Айдер Азаматов. Айдере, вітаю вас в нашому ефірі.
Вітаю.
Знаєте, я досі не можу повірити і не можу розібратися взагалі, як така історія могла статися. Це, здається, вперше за 7 років останніх, коли людину, громадянина України, якого Москва ув'язнює за політичними мотивами, ну, по-перше, його виправдали. Тут хочеться вірити і сподіватися, да, і говорити про вашу блискучу роботу як адвоката, але ми розуміємо також, що коли є політичний мотив, то робота адвоката не завжди є визначальною. А сьогодні ми дізналися про те, що окупаційна влада вже намагається оскаржити це рішення суду про виправдання. Розкажіть, будь ласка, що ж відбулося, яка взагалі була хронологія подій і як взагалі такого вдалося досягти? Ну, від початку я маю на увазі виправдання.
Ну, начну з чого, що, да, дійсно, Ернест Аметов був задержан, як остальні 5 чоловік, а потім ще 2 чоловіка, це Сергій Мустафаєв і Адем Смаїлов, були задержані буквально, ну, через 9 місяців. Вся історія начиналась, ну, я так откровенно скажу, если человека задерживают в Крыму по статье 205.5, то это, по сути, обвинительный приговор и очень длительный срок в условиях строгого режима. То есть альтернативы никакой никогда не было. То есть никто не верил и не верил до вот последнего случая, чтобы человека могли отпустить. Но мы на это смотрим совсем иначе, адвокаты. Наша работа заключается, самое главное, в морально-психологической помощи, юридической, соответственно. И когда Эрнеса задержали, он не понимал, за что его просто задержали. Он говорил, ну, я ж не террорист, я вообще не участник никаких организаций, ни партии, я вообще, ну, аполитичная личность. Он мне это неоднократно говорил. Я его, конечно, успокаивал, говорил, что не все еще потеряно, не переживай, есть различные механизмы освобождения, не обязательно, чтобы это были юридические, потому что практика по политическим делам показывает, что получают по 20 лет сроки, а потом их по обмену обменивают. То есть я его успокаивал и говорил, что ты не переживай, если у нас не получится в юридической плоскости, так в политической, наверное, получится. Вот. Но время, мы не знали, когда это будет. И на стадии следствия, я когда разговаривал с следователем, который вел это дело в Крыму, он, следователь, я имею в виду, он, может, проговорился, может, специально это мне сказал, что вот пусть Эрнест Аметов даст показания на других фигурантов. И вот тогда мы его отпустим на домашний арест, и, может быть, он еще и условный срок пока получит. Угу. Вот, на что мы категорично отвечали, что нет, этого быть не может, потому что, во-первых, Эрнест Аметов, ну, мы сразу обозначились, он не является ни членом вообще, ни каким-то там участником каких-либо организаций, партий вообще, да, априори. Второе, как он может говорить, что он уверен, что другие являются там членами или участниками, если он сам им не является и не знает, являются ли другие. То есть, ну, я говорил следователю, что его условия, они неприемлемы. И третье, следователь не может знать, получит он условный срок, получит ли он реальный срок. Практика показывает по таким делам, что даже при признании вины, там, явка из повинной, там, сотрудничество со следствием, люди получают 5 лет лишения свободы, 10 лет лишения свободы. Вот. Но потом, после неоднократных встреч во время следственных действий, следователь просто случайно проговорился, что есть вот свидетель секретный, хотя я еще не знал, и у меня не было еще этих материалов, что есть секретный свидетель, который говорит, что Эрнест Аметов, находясь в то время вот в мечети, их записывали в мечети, то есть все эти разговоры, встречи фиксировались путем оперативно-розыскных мероприятий на прибор аудиоконтроля.
Айдар, я хочу уточнити, які іменно покази від його чекали?
Какие показы? То есть они хотели, во-первых, ну, вначале просили, чтобы он признал вину, вот, потом, когда это не получилось, они сказали, ладно, пусть не признает вину, но пусть даст показания, что там другие фигуранты, ну, вы их всех знаете, это и Марлен Асанов, Сервер Зикиряев, Тимур Ибрагимов.
Другая бахчисарайская группа, так.
Да, вся вторая бахчисарайская группа, что они являются организаторами или участниками организации, запрещенной в России, это Хизб ут-Тахрир, она в Украине легально действует, и она не запрещена. Вот. И этого будет достаточно. Ну, на что мы говорили, что мы не можем этого говорить, потому что он не знает этого. Он не может наклеветать на людей.
Айдере, так, вот. А як ви вважаєте, це може свідчити? Ну, по-перше, те, що прокурор вам висунув таку пропозицію, по суті, так, щоб Ернест оговорив когось зі своїх друзів, які також потрапили під арешт. І робили це, ну, просто бачили, що позиція обвинувачення є дуже слабкою, розуміли, що скоріше за все Ернеста прийдеться відпускати, бо, напевно, не було достатньо доводів, і для того, щоб, ну, якби з цієї ситуації хоч якийсь зиск отримати, можливо, вийшли до вас з такою пропозицією, сподіваючись, що ви на неї погодитесь.
Могло бути таке? Я вас немного поправлю, это была пропозиция следователя, а не прокурора. Прокурор это уже в суде, поэтому это была пропозиция следователя. Но я вам более скажу, это было не единственное предложение Эрнесту Аметову. Это предложение было практически всем, чтобы вы понимали. То есть они отрабатывали версию сначала с Эрнестом Аметовым, а потом с остальными. То есть остальным такие же условия предлагали, там, за исключением, насколько я помню, Марлена Асанова, потому что он с самого начала, ну, ему вменяли организацию. То есть всем, кто пока был участником, потом переквалифицировали Ибрагимову Тимуру и Мемету Белялову тоже по, ну, стали они организаторами. То есть до этого момента им всем предлагали такие предложения, делали. Ну, ребята выстояли, они не стали оговаривать друг друга, я так скажу, потому что они, я так понимаю, хотели устроить некий раздор внутри, и потом уже говорит, ну вот видишь, на тебя дали показания, а что ты молчишь, давай ты тоже дай показания, и все будет хорошо. Но я более чем уверен, что никогда нельзя верить на такие предложения и
Айдере, идти. Айдере, а є у вас гіпотеза, чому вони дали Ернесту виправдальне рішення?
Да, я тогда еще на стадии следствия, у меня несколько было наработок с Эрнестом Мамедовым, именно с Эрнестом Мамедовым, после того, как мне стало известно, что есть некий секретный свидетель. Так вот, когда мне следователь сказал про секретного свидетеля и что есть доказательства того, что он встал в мечеть и сказал, все, я ухожу, и ушел, и это, ну, априори приравнивается к тому, что он выходит с некой организации, да, вот, я следователю прямо сказал и ходатайствовал даже в устной форме, чтобы он прекратил уголовное преследование в отношении Эрнеста Мамедова. Потому что в соответствии со статьей 205.5, примечанием этой статьи, это некое условие, так скажем, примечание – это некое условие. Если лицо, впервые совершившее преступление, добровольно прекращает свое участие в запрещенной организации, оно не может преследоваться по уголовному законодательству Российской Федерации. Я многократно следователю говорил ему, что есть основания, вот даже есть показания. А на что мне следователь говорил? Нет. Во-первых, это нужно было до задержания якобы сделать, потом это нужно было в письменном виде сделать, написать, чуть ли не принести начальнику ФСБ. Может быть, еще начальник ФСБ должен был утвердить при некоторых условиях, что он еще там, ну, даст показания. Вот. На что я отвечал следователю, что это незаконно, таких требований нет даже в российском законодательстве. Есть вот четко и понятно, прекратил добровольно, все этого достаточно. Нет, он меня все-таки в обратном убеждал, но по истечении почти 3 лет уже в суде, при вынесении приговора, я, конечно, в это мало верил, но...
Эрнест?
Ну, доля вероятности была маленькая. И все-таки этот маленький процент сыграл роль. И когда судья начал оглашать оправдательный приговор и ссылаться на вот эти доводы, о которых я следователю еще говорил, и следователь мне говорил, ну, я имею в виду доводы, связанные с секретным свидетелем, который дал такие показания, ну, было, конечно, неожиданно приятно, потому что с 2003 года ни одного такого решения в отношении таких граждан, обвиняемых по 205.5, не было. Эрнест просто историческая личность на сегодняшний день. Это единственный человек, которого в зале суда оправдали по...
Це взагалі вперше. Я був впевнений, що в політичних справах таке неможливо в принципі. І ці мої міркування підтверджуються тим, що зараз окупаційна влада сама ж і оскаржує це виправдання. Коли ви про це дізналися, і чому ж вони оскаржують, і на якому етапі зараз це оскарження? Тобто, чи вже є якісь рішення?
Ну, я об этом узнал 29 сентября в Ростове-на-Дону, в суде, когда мы были. Мы были вместе с Эрнестом, забирали приговор суда, и секретарь вот судебного заседания, он сообщил, что прокурор подал представление на приговор в отношении Эрнеста. То есть представление – это, по сути, апелляционная жалоба. Но я с чем это связываю? Прокурор не мог не обжаловать, ну, это так. Это всегда делается, и это определенная формальность. Он не может не обжаловать, потому что иначе у его руководства будут вопросы к прокурору.
Тобто ви вважаєте, що це більше формальність зараз? Вони не дуже сподіваються на те, що реально виправдання буде скасовано або переглянуто скоріше.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це это решение суда Южного окружного согласовывалось на самом высшем уровне.
Угу.
В Москве я более чем уверен, потому что такие решения, ну, единолично не принимают. И подача представления прокурора, и это некая игра, и на сегодняшний день больше всего от этого пока морально-психологически страдает сам Эрнест Саметов. У него некая паранойя, то есть он сам говорит, сначала отпустили, потом хотят поиграть со мной, и есть вероятность, что могут что-то там изменить.
Айдере, у нас залишається буквально 2 хвилини, і хочеться запитати у вас наступне. Чи цей прецедент, як ви вважаєте, чи він якось вплине на інші справи, в рамках яких переслідуються кримські татари, переслідуються окупаційною владою за політичними мотивами. І також щодо Ернеста, він зараз вдома, чи не збирається він, ну, бути не в Криму, скажімо так, кудись переїхати?
Ну, начну вот с последнего вопроса вашего. Эрнест Саметов дома у себя в Бахчисарае со своей семьей. Он сейчас в стадии реабилитации, так скажем, морально-психологической, поэтому он меня и уполномочил отвечать на все вопросы.
Угу.
Что касается там выехать за Крым, ну, пока преждевременно это говорить, потому что он очень долго не видел свою семью, он пока хочет побыть со своей семьей. Вот. И, ну, по сути, он имеет право и mm-hmm. из Крыма выехать, и вообще куда угодно поехать, потому что на сегодняшний день, как это ни странно выглядит, это абсолютно свободный человек. Абсолютно свободный. На второй, ну, вот на первый ваш вопрос, может ли повлиять? Ну, я вам так скажу. Власти Российской Федерации, на мой взгляд, приняв такое историческое решение с Эрнестом Саметовым, ну, сделали такую формулу и модель поведения людей, которые задерживают по этим статьям. То есть, если есть некие доказательства того, что лицо не является участником каких-либо организаций, и это будет подтверждено, то суд на это обратит внимание и человека отпустят. Но у нас это первый случай, я надеюсь, что не последний, и у нас есть другие фигуранты дела, где очень много тоже у нас у защиты есть доказательств, пока не буду их говорить, потому что, ну, не хочу раскрывать наши карты, так скажем, чтобы наши оппоненты не воспользовались этим путем административного ресурса. И это некий вариант для людей, которые действительно никакого отношения не имеют ни к политике, ни к, ну, вообще к каким-либо организациям партии. Это первое. То есть для них вариант, но это не факт. Ну и самое главное, преследование этих людей, ну, крымских татар, это в основном они в Крыму преследуются по этим статьям, и давать им такие бешеные сроки – это не выход из положения. Это вообще абсолютно, ну, абсурдная идея, потому что Крым – это специфический регион. До 2014 года, до прихода России, люди спокойно жили, никакого террора и там экстремизма, терроризма не было, и они вдруг все в один момент стали ими. Власть не хочет в этом разбираться. Никто же не рассказывал, что есть антитеррористическое законодательство Российской Федерации. Ну, в Крыму никто это не говорил, не рассказывал. И это сейчас удобно для силовиков, в первую очередь для ФСБ. И второе, мы все-таки в судах постоянно говорим о 4-й Женевской конвенции, что на территории Крыма нельзя применять законодательство России, соответственно, преследовать за, ну, вот то, что они делают. Потому что, ну, мы все знаем статус Крыма, какой.
Дякуємо вам. Ми змушені прощатися, на жаль. З вами була програма «Звільніть наших рідних». У студії були Наталя Каплан та Ігор Катиланець. До зустрічі через тиждень.
Дякуємо.
«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.